Бесчетные пни надолбы, ежи-коряги, взрытая вздыбленная земля, искромственные измочаленные ели и березы, в повалку, крест-накрест, как, скажи, поверженные в бою солдаты. Молодой инженер Промойников, то и дело кивая за окошко автобуса, с жаром рассказывал мне про стройку дороги и при этом как из мешка сыпал цифрами. Все знал на зубок, где сколько уложено плах, сколько кубометров вынуто грунта, сколько забито свай. Ну, а что касаемо нашей строительной гвардии, заговорил он уже иначе, с торжественной игривостью в голосе. Но тут шофер звонко и дробно засигналил, круто остановил автобус и весело крикнул. «Олешина изба! Перекур 10 минут!» Пассажиры с криком, с гиканьем, сплошь молодняк, сыпанули вон. «Давай и мы сойдем», — предложил, улыбаясь, Промойников. «Как же это быть в наших краях и на Олешину избу не взглянуть?» Место вокруг было сухое, красивое, кудрявые и пружинистые заросли пахучего можжевельника, розовый иван-чай в рост человека, сосны, старые, разлапистые, словно стадо разбредшихся мамонтов по беломошнику. «А где же изба?» «А изба тут», — опять как-то шутливо, дурачась и подмигивая, сказал Промойников. «Да-да, найдите-ка избу!» Нас окружили парни, девушки. Сам Пава Хаймусов, эдакой добродушный голубоглазый медведь, в бригаде которого знаменитый, гремевший на всю область, я провел целый день, подошел к нам с улыбкой во всю ряху. Я подумал, разыгрывают меня, ибо не то что избы, самого захудалого сараешка не было вокруг. Но тут Промойников сжалился надо мной. «Вон она, Олешина изба!» и указал на самую высокую сосну, горделиво маячившую на дальнем бугре. Я вгляделся. Что-то вроде помоста, похожего на охотничий лабаз, бело отсвечивает в сучьях макушки. От помоста вниз, вдоль ствола, остатки какой-то веревочной лесенки. «Изба, изба!» — заверил меня Промойников. «Человек жил. Олеша Рязанской». Пава Хаймусов с восхищением и даже с завистью, как мне показалось, сказал: «Во какие люди были у нас, товарищ писатель! В местях с облаком да с птицей парили. Вот бы роман написать!» «Нет, лучше кино», — поправил его чернявый длинноволосый парень. «А что, можно и кино», — охотно согласился с ним Пава. «Тут, бывало, два ворона ранее жили. Завсегда, когда едешь, по сторонам этой сосны сидят. Как скажи, все равно на страже. Бывало, рабочие в эту делянку утром едут», — раздался еще один восторженный голос, «а он, Олеша-то, только просыпается, только облака с себя сгоняет». «Кто? Кто просыпается?» К нам подлетела капа-повариха, вмиг всех растолкала, разметала, парню, говорившему, кляп сходу: «Не плети! Просыпается! Да когда люди-то на работу едут, он уж наробился. 5 норм давал, али более. Когда ему было спать-то?»
«Да уж когда-то спал».
«Помолчи, коль ничего не знаешь. Когда, Олеша-то, жил? Ты ведь от упору у мамы в брюхе играл». «Нет, а тоже про Олешу речи говорить». Сконфуженный, поднятый на смех парень рта больше не раскрывал. Да и остальные не перебивали капу. «Зубов нету? Всего 2 клыка спереди, а не переговорить». За обедом в делянке я попытался было вызвать на разговор рабочих, ничего не вышло, всех под себя подмяло.
«У-у-у, Олеж, ты тут расправлялся с пеньями, да с кокорами!»
«Кокоры — коряги, выворотни», — затараторила снова капа.
«Как леший! Люди машины, бульдозером, нема дураков жилы рвать, а он ломом! Слегой! Олеша, не надорвись! Олеша, побереги себя!» — похохатывает только. «У меня застой крови делается на машинке-то. Я чаду карасинного не люблю. Один 5 заданий вымахивал. А получка-то придет, денег-то наполучает, карманы рвет,
в магазин зашел...